Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 апреля, среда. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Политический кризис на Украине. Пока страна ждет решения Конституционного суда, в Киев съезжаются сторонники и противники роспуска Рады. Юбилей Андрея Тарковского. Выдающемуся режиссеру сегодня исполнилось бы 75. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9» – это политический кризис на Украине. Конституционный суд страны рассмотрит обращение депутатов Рады, считающих, что указ президента Украины Виктора Ющенко о роспуске парламента не соответствует закону. А в Киеве тем временем растут палаточные городки. Говорят, что в городе уже два населенных Майдана. Подробности узнаем у киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Во вторник в Конституционный суд Украины поступило обращение более 50 депутатов парламентского большинства, которые просят дать оценку законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Ссылаясь на свои внутренние процедуры, в суде сообщили, что о возможности рассмотрения этого дела станет известно не ранее, чем через 3 недели. Пока же украинские политики продолжают обвинять друг друга в возникновении кризиса и выступают со взаимными угрозами. Обращаясь на митинге к своим сторонникам у здания Верховной Рады, премьер Виктор Янукович заявил:
«Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа. Если он этого не сделает, я думаю, что в этом случае неминуемы будут не только парламентские выборы, но и президентские».
Впрочем, юрист и депутат от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрий Ключковский заявил, что согласно украинской конституции причиной досрочных президентских выборов может быть только невозможность исполнять обязанности главы государства из-за болезни, смерти или добровольного отказа. Вчера 4,5 часа продолжались переговоры Ющенко с Януковичем. Ющенко потребовал от премьер-министра не втягивать в противостояние силовые структуры и призвал правительство обеспечить финансирование досрочных парламентских выборов. Каким был ответ Януковича, неизвестно. Решение президента о роспуске Верховной Рады уже поддержали руководители 24 регионов, против высказались только крымские власти. Парламент автономии заявил, что до выводов Конституционного суда будет исполнять только решение правящей коалиции и кабинета Януковича. Между тем, на Майдане, традиционном месте сбора оранжевой оппозиции, теперь под бело-синими и малиновыми знаменами обосновались сторонники партии регионов и социалистов. Они обещают проводить здесь многотысячные митинги до тех пор, пока президент не отменит свой указ. Сегодня в проправительственном лагере ожидают прибытия из регионов новых сторонников коалиции, общее число которых сейчас не превышает 20 тысяч человек. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В продолжение темы мы беседуем с киевским политологом Вадимом Карасевым, директором Института глобальных стратегий. Вадим, сейчас Украина ждет решения Конституционного суда. Решение суда, на ваш взгляд, поставит точку в этой истории? После него вот этот политический кризис будет преодолен?
Ну, решением Конституционного суда такие кризисы, точка в таких кризисах не ставится. И кризисы не преодолеваются, поскольку этот кризис не столько юридический, правовой, сколько политико-правовой. Второе, Конституционный суд вряд ли примет решение, которое будет полновесным и которое даст оценку всему комплексу обстоятельств, которые предшествовали как политическому кризису в стране, так и решению президента о роспуске парламента. Тем более, что указ президента выписан с политико-правовой точки зрения довольно грамотно.
Сейчас в стране о чем говорят? О том, что решение президента, скорее всего, будет отменено, или все-таки будут новые досрочные выборы?
Скорее, общественное мнение, да и ситуация постепенно склоняется к тому, что будут досрочные выборы. И ситуация движется именно в эту сторону. Пока, конечно, много протестной риторики, пока много заявлений со стороны разных политических сил, как о конституционности, так и о неконституционности решение президента. Но постепенно все понимают, что другого выхода у президента не было. Все понимают, что сейчас интенсификация конфликта достаточно рискованное предприятие политическое. Поэтому митинги, хотя в Украине увеличивают свою массовость со стороны вот, партий регионов, но тем не менее постепенно эти митинги превращаются в предвыборные митинги, а хлесткие риторические обвинения и заявления представителей парламента постепенно становятся предвыборными речами.
Вот накануне у вас некоторые депутаты Верховной Рады заговорили об импичменте президенту. Это возможно в данной ситуации?
Нет, абсолютно. Это страшилка, политический инструмент, методы запугивания и политического самовзбадривания, так. Но на самом деле это абсолютно нереально. Для этого нет ни соответствующей процедуры, ни необходимых голосов в парламенте для импичмента. Напомню, в парламенте работают только представители коалиции. Но это максимум 255-260 голосов. Для того, чтобы только начать процедуру импичмента, необходимо 300 голосов. Не говоря уже о последующем необходимости набрать 375 голосов. Как раз не представители партии регионов об этом говорили, а коммунисты, как более радикальная политическая сила. Я думаю, что здесь уже вот в этом требовании коммунистов об импичменте президента было не столько политического реализма, сколько уже новых предвыборных технологий.
Время от времени говорят о том, что этот конфликт на Украине может быть решен силовым путем, хотя президент Ющенко заявил, что этого не допустит. Вы представляете себе такое развитие событий?
Абсолютно нет. Силового сценария в Украине не будет. Сколько в Украине есть выход, это досрочные выборы. Через 2 месяца, пожалуйста, можно конфликт разрешить через новую избирательную кампанию, после которой в течение года президент не имеет права распускать парламент, и можно спокойно год формировать правительство и год спокойно находиться у власти. Во-первых, в Украине нет силовиков в таком понимании, как в российском понимании. Нет генералов, которые могли бы, или полковников, взять на себя такую ответственность. Ну и в-третьих, все-таки Украина более спокойная страна. При всем драматизме ситуации, тем не менее, есть понимание того, что кто первым начнет раскручивать горячий или силовой сценарий, тот и проиграет. Риски очень большие. Лучше все-таки пойти на досрочные выборы с гарантией остаться в парламенте.
Последний вопрос у меня. Известно, что Виктор Ющенко должен был приехать в Москву. Этот визит в связи с критической ситуацией в стране был отменен. В нынешнем противостоянии парламентской коалиции и оппозиции, как бы вы оценили позицию России?
Официальная позиция России, как и Европейского Союза, Совета Европы, США, пока спокойно, корректно. То, что Украина сама должна разрешить этот конфликт, это внутреннее дело Украины, причем конфликт этот на демократической основе. Но, безусловно, некие симпатии все-таки российской стороны находятся на стороне антикризисной коалиции, но какого-то серьезного вмешательства на течение конфликта со стороны России в Украине не видно.
В эфире «Радио Свобода» был киевский политолог Вадим Карасев. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в следственном изоляторе экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас у нас на очереди обзор центральных российских газет. Только что в студию вошла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, насколько я понимаю, Украина сегодня одна из главных тем в российской прессе.
Да практически главная. Украина безраздельно завладела умами наших пишущих коллег. Тут и первые полосы, и комментарии многочисленные. Давайте сейчас немножечко я расшифрую. Украина вновь выбирает и опять, как в революционном 2004 году между парламентаризмом, не успевшим набрать силу, и единоличной президентской властью. Процитировала я в данном случае независимую газету. Известием события на Украине до боли напоминают трагический октябрь 93 года в России. Свои аналогии. Тоже противостояние парламента и президента, тоже нежелание оппонентов слушать аргументы друг друга, те же ожесточенность двух лагерей, взаимные обвинения в узурпации власти и нарушении Конституции. Московский комсомолец подхватывает. Смрадными ароматами московского октября 93-го вдруг повеяло из весеннего Киева. Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, и ситуация стала смахивать на российское противостояние 14-летней давности. Президент против парламента, стенка на стенку. Однако, по мнению московского комсомольца, скорее всего, внешнее сходство остается чисто внешним. Никаких по-настоящему серьезных побоищ и штурма парламента в Киеве не будет. С большой вероятностью МК прогнозирует все это очередным вымученным компромиссом. Время новостей пишет о международной реакции на украинские события. Они, по мнению издания, не на шутку встревожили Европу, которая получает транзитом через Украину 80% российского газа. Европейская комиссия вчера призвала все политические силы найти решение ситуации мирным путем. Ну, вот вкратце об украинских событиях.
Валерия, а что кроме Украины на первых полосах газет? Есть какие-нибудь российские или околороссийские?
Ну, есть еще тема такая, российско-международная, речь идет об Освенциме. Это «Время новостей» и «Российская газета» пишут о том, что между Москвой и Варшавой разгорелся скандал из-за исторического наследия Второй мировой войны. Дирекция Государственного музея Аушвиц-Биркенау, он же бывший фашистский концлагерь Освенцим, закрыла российскую часть экспозиции. В самом музее удивлены начавшейся шумихой и утверждают, что модернизация российского раздела началась еще несколько лет назад, пишет «Время новостей». Российская газета связалась с польской стороной и из первых рук выяснила, что экспозицию закрыли не только не сегодня и не вчера, но даже и не поляки. Об этом российской газете рассказал пресс-секретарь музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме Ярослав Менсфельд. И есть еще ряд публикаций. Это нововведение, которое нам готовят наши депутаты. Новые известия об этом подробно пишут, причем все ради нашей безопасности. На улице российских городов все активнее возвращаются дружинники. Но если сегодня люди с красными повязками на руках получают только бесплатный проездной за свой непыльный труд, то скоро у них появятся более серьезные права. Депутаты хотят дать дружинникам полномочия силовых структур и разрешить применять физическую силу при задержании. Тех же, кто откажется подчиниться требованиям помощников милиции, ожидает уголовная ответственность. Вот такая радостная весть. Другая новость, тоже от новых известий, это о том, что милиционеры в скорости смогут прослушивать телефоны не только у подозреваемых в совершении преступлений, но и у граждан, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов, просто располагают некой информацией о преступлениях и преступниках. Соответствующие поправки на днях внесли депутаты Виктор Илюхин и Геннадий Гудков. Так что жучки теперь в скорости могут быть установлены в любых квартирах, офисах и тому подобное. Понятно, реакция правозащитников и на то, и на другое планируемое нововведение.
Видимо, отрицательное. Резюмируется. Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну, а теперь у нас выпуск спортивных новостей. В студии рядом со мной наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Какие новости у вас?
Доброе утро. На мужском чемпионате мира по кёрлингу, который проходит в эти дни в Канаде, после трех дней игр группового этапа лидирует сборная хозяев турнира, выигравшая все 6 матчей. Во вторник состоялись первые матчи четвертьфинальных серий Евролиги УЛЕП. Баскетболисты московского ЦСКА первую игру проводили на своей площадке против израильского Макаби из Тель-Авива и выиграли 80-58. Точно с таким же счетом греческий Панатинаикос в Афинах взял верх над московским «Динамо». Сыграны первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов в двух парах. Милан на стадионе Сан-Сиро принимал мюнхенскую «Баварию». Эта встреча закончилась в ничью 2-2. ПСВ Эйндховен на своем поле крупно проиграл Ливерпулю 0-3.
И получается, что Ливерпуль обеспечил себе выход в полуфинал. Дома вряд ли проиграет команда.
Ну, конечно, после вчерашней встречи шансы Ливерпуля выглядят намного более предпочтительными, но замечу, что тем интересен футбол, тем более в турнире такого ранга, что произойти может все, что угодно. И яркий пример тот же Ливерпуль. Вспомним финал Лиги чемпионов в 2005 году в Стамбуле. Тогда Ливерпуль после первого тайма проигрывал Милану 0-3, но затем смог сравнять счеты и в конечном итоге победил в серии пенальти 3-2. Ну, а что касается другой пары, здесь, конечно, несмотря на ничью, преимущество получила Бавария. 2 гола, забитых на чужом поле, козырь весьма весомый. Сегодня состоится еще 2 матча: Челси-Валенсия и Рома-Манчестер-Юнайтед.
Эти матчи тоже интересны. А как в дальнейшем будут составляться пары? Я имею в виду полуфиналы. И вообще, Наталья, вас попрошу рассказать чуть подробнее о графике турнира.
Ну, жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов уже была проведена, поэтому все команды знают, с кем они могут встретиться в следующей стадии. В случае победы в 1/4 финала победитель пары Челси-Валенсия сыграет в полуфинале либо с ПСВ Эйндховен, либо с Ливерпулем, а лучше из пары Рома-Манчестер-Юнайтед оспорит путевку в финал либо с Миланом, либо с Баварией. Первые полуфинальные встречи пройдут 24 и 25 апреля, ответные 1 и 2 мая. А финал Лиги чемпионов состоится 23 мая на Олимпийском стадионе в Афинах. Причем номинальным хозяином матча будут считаться лучшие команды из следующей четверки: Рома-Манчестер-Юнайтед, Милан и Бавария.
Наталья, ну и давайте перейдем от футбольных событий к баскетбольным площадкам. Первые матчи 1/4 финала Евролиги принесли достаточно предсказуемые, хотя для болельщиков российских команд, я имею в виду «Динамо», неутешительные результаты. Как вы считаете, смогут ли «Динамовцы» дома отыграть столь значительное количество очков, 22?
Ну, заметьте, что на этой стадии соревнований, в отличие от групповых турниров, очки считать уже не придется. Серии будут продолжаться до 2 побед одной из команд, поэтому лучше вопрос поставить так: смогут ли «Динамовцы» выиграть дома, пусть и с минимальным перевесом? Ну, трудно сказать, все-таки в баскетболе преимущество своей площадки не настолько сильно может повлиять на результат, как в том же футболе, а все-таки уровень баскетболистов «Динамо» достаточно сильно отличается от их соперников. Панатинаикос — 3-кратного победителя Евролиги. Ну, шансы есть, будем ждать.
Спасибо, Наталья. О спорте нам рассказала Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 4 апреля. Сейчас у нас в программе репортаж из Франции. Местные железнодорожники установили новый рекорд. Накануне скоростной поезд TGV разогнался до 574 км в час. Состав длиной в 106 метров и мощностью в 25 тысяч лошадиных сил пронесся из Парижа в Страсбург на специально подготовленном участке скоростной трассы вот с новой рекордной скоростью. Подробнее об этом из Франции. Наталья Руткевич.
ТЖВ побил свой собственный рекорд 1990 года. Еще в декабре прошлого года компания «Альстом», выпускающая ТЖВ, объявила, что в ближайшее время скоростной поезд сможет разогнаться до 550-570 км в час. И сегодня новый поезд превзошел эти ожидания, дойдя до отметки 574,8 километра. Для сравнения, скорость самолета больше всего в 1,5 раза. Черный хромированный состав, последнее достижение французских конструкторов, окрестили В-150, так как его скорость достигает 150 метров в секунду. В-150 имеет более крупные колеса, нежели стандартные ТЖВ, и в нем установлены дополнительные моторы. На самой линии при прохождении этого чуда техники было увеличено электрическое напряжение, укреплены цепная линия и гравиевые покрытия. Испытания прошли в 200 километрах от Парижа на новой скоростной линии ТЖВ «Восток». В 13 часов 1 минуту по парижскому времени В-150 выехал из городка Прени. Разумеется, это уже не первое испытание. В неофициальных скоростных забегах поезд уже показал, на что способен. Однако сегодня за ним следила вся Франция. 15-минутный пробег транслировался в прямом эфире на главных телеканалах. Вдоль пути следования поезда собрались тысячи французов, вышедшие с бутылками шампанского отпраздновать новый национальный рекорд. На борту В-150 находились президент железнодорожной компании СНЦФ, глава железных дорог Франции, руководитель компании компания «Альстом» и многочисленные журналисты. Своими впечатлениями поделилась корреспондент радиостанции «Франс-Инфо» Бенедикт Тассар. Глава «Альстома», ехавший вместе с нами, был в весьма приподнятом настроении. Он заключил пари со своими сотрудниками, что мы дойдем до отметки 577,9 км в час. К сожалению, свою пари он проиграл. Внутри поезд очень комфортабельный. Сиденья в нем такие же, как в обычном ТЖВ. Но здесь нас сразу же попросили сесть, сказав, что ощущения будут как при взлете аэробуса. И действительно, уже через минуту после отправки мы достигли скорости в 125 км в час. И каждую секунду скорость стремительно росла. Когда мы дошли до 450 км в час, мы увидели, как искры летят по проводам. Я постоянно переводила глаза со счетчика скорости на пролетающие мимо окрестности. Но на скорости более 500 км в час уже с трудом можно разобрать фигуры людей, собравшихся вдоль дороги. А шпал вообще не видно. Слегка закладывает уши, а стоя находиться непросто. Я, правда, стояла всю дорогу, следя за машинистом. Наконец, под аплодисменты всего вагона мы дошли до отметки 574,8 км в час. Разумеется, рекордная скорость далека от той, что поезд развивает в нормальных условиях. При перевозке пассажиров максимальная скорость ТЖВ пока около 300 км в час. Так что сегодняшний забег – это научно-техническое испытание и рекламная акция. СНСФ и Альстом хотят показать товар лицом и получить новые рынки сбыта. На подготовку и проведение сегодняшнего эксперимента ушло около 30 миллионов евро. Однако, как рассчитывают участники проекта, расходы окупятся. Говорит Филипп Мервиль, официальный представитель компании СНСФ. Установить мировой рекорд для нас очень важно. Этим испытанием мы показываем нашим клиентам, на что способен ТЖВ. Они могут убедиться в том, что потенциальная скорость ТЖВ намного выше той, что мы дозволяем в обычных условиях. Напомню, что с 10 июня 2007-го последняя достигнет 300 км в час. Мы хотим доказать, что технология ТЖВ, разработанная во Франции 30 лет назад, это технология будущего, заявил вице-директор СНСФ Гийом Пепи. Он подчеркнул, что ожидает притока заказчиков из разных стран мира. Поезда ТЖВ уже продаются в Южной Корее. Возможно, в ближайшее время будут достигнуты коммерческие соглашения с Аргентиной и США. Однако на рынке высокоскоростных поездов ТЖВ не одинок. Главные конкуренты – немецкий ICE и японский Шинкансен. Кстати, абсолютный всемирный рекорд принадлежит именно японскому экспериментальному поезду «Маглев», работающему по принципу магнитной левитации. Этот тип поезда отличается от остальных тем, что не едет по рельсам, а летит над ними, опираясь на магнитную подушку и уменьшая таким образом как трение, так и шум. В 2003 году «Маглев» установил рекорд в 581 км в час. Однако рекорд поезда на традиционных рельсах сегодня за французами. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Далее у нас юбилей Андрея Тарковского. Выдающемуся режиссеру сегодня исполнилось бы 75 лет. Репортаж о судьбе московских парков. Новости двух мегаполисов, афиша и кое-что еще. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Украинские журналисты о роспуске Рады. В программе участвуют шеф-редактор журнала «Главред» Виктор Шлинчак и руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Узнаем последние новости. Краткая сводка.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. США, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. Великобритания объявлена об учреждении фонда имени Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, который был отравлен радиоактивным веществом полонием-210 и умер в Лондоне в ноябре прошлого года. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Сегодня в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в этой сфере. Значительная часть жалоб граждан, по словам Лукина, касается социальных проблем. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине, заявил российский МИД. Ранее первый вице-премьер Сергей Иванов призвал россиян не покупать эстонские товары и отказаться от отдыха в Эстонии. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Белград категорически возражает против отделения Косово. В Совете Безопасности Сербию поддерживает Россия, обладающая правом вето. По словам Перри, Совету предстоит решить, будет ли направлена его делегация в Косово, чтобы еще раз ознакомиться с ситуацией на месте. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней и примерно 100 тысяч с февраля. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалиль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9», в студии Михаил Соленков. Сегодня 4 апреля. Андрею Тарковскому исполнилось бы 75 лет. Выдающийся кинорежиссер снял на Мосфильме 5 картин. Дебют «Иваново детство», фильм, который стал обладателем «Золотого льва» в Венеции, а также фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». В вынужденной эмиграции Тарковский снял еще 3 киноленты. Их название «Ностальгия», «Жертвоприношение» и полнометражная документальная лента с Танино Гуэррой «Время путешествий». Сегодня в эфире «Свободы» об Андрее Тарковском вспоминают коллеги и говорят кинокритики. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская беседовала с известным киноведом Михаилом Трофименковым.
Сын известного русского поэта Арсения Тарковского Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области. В 60-м году окончил режиссерский факультет в ГИКа, и первый же его полнометражный фильм «Иваново детство» получил многие престижные кинематографические премии. Фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» давно уже стали классикой мирового кинематографа. К сожалению, благодаря тому, что в 82-м году Андрей Тарковский уехал из страны, все привыкли больше вспоминать о нем как о диссиденте, а не как о режиссере, говорит киновед, обозреватель газеты «Коммерсант» Михаил Трофименков.
Если господствует точка зрения, что Тарковский шел, скажем, от одного шедевра к другому, и его талант все-таки птяло, если бы не ранняя смерть от рака, то он бы еще такое снял, например, я с этой точки зрения совершенно не согласен, потому что я считаю, что уже после «Зеркала» в творчестве Тарковского начался очень тяжелый кризис, и «Сталкер», и тем более «Жертвоприношение», и «Ностальгия» — это, в общем, фильмы тупиковые, это фильмы, свидетельствующие о очень серьезном художественном кризисе. С одной стороны, Тарковский как бы утратил доверие к изображению, которое он создавал, и попытался объяснять то, что происходит на экране одновременно с показом. И, во-вторых, мне кажется, что Тарковский в какой-то степени уже принял тот культ, который начал вокруг него возникать, и чувствовал себя не только и не столько режиссером, сколько мессией, сколько философом.
Тем более, считает Михаил Трофименков, имеет смысл прослеживать цепь художественных ассоциаций в фильмах Тарковского, говорить о нем именно как о великом режиссере.
Например, говорить о великом фильме «Сталкер», определить его жанровую природу. Да, это философская фантастика, по мере, в какой Станислав Лем был философом. Но если приходить с чисто жанровой точки зрения, то оказывается, что Тарковский создал какой-то несуществовавший до него жанр. Это философский фильм ужасов. Или, например, было бы очень плодотворно, по-моему, сравнивать «Зеркало» с «Восемью с половиной». Там и там не только некое такое исповедальное обращение к своей жизни, а у Тарковского даже шире к жизни России в 20 веке, но и фильм о невозможности сделать фильм.
Михаил Трофименков считает, что наследников, продолжателей у «Иваново детства», «Рублева» или «Зеркала» нет и быть не может. Слишком уникальны эти фильмы по своему отношению к истории и к человеку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А для известного литовского актера Донатаса Баниониса съемки в фильме Андрея Тарковского «Солярис» в 1972 году стали волнительной встречей с уже известным тогда кинохудожником и даже в какой-то мере испытанием. Банионис в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Петерс назвал режиссера Тарковского выдающимся мастером философского обобщения.
Литовец Донатас Банионис, приглашенный на главную роль, к тому моменту был уже зрелым 48-летним актером. Но работа в фильме «Солярис», несмотря на опыт, была для него трудной.
Когда мы стали сниматься, я понемножку стал узнавать, что он хочет. Если я знал картину «Мертвый сезон» или «Никто не хотел умирать», ну, да по жизни все мне было ясно, более-менее. А «Солярис» я не разобрался, что это такое будет. Когда вышла уже картина, я целиком увидел этой музыка, Бах, хоральную прелюдию, фа минор, потом Рембрандт, блудный сын, в конце фильма, когда я на колени падаю. Вот это уже мировое достижение искусства. И я понял, куда я попал и что это такое. Посылает Бог или судьба встретиться с такими людьми.
Принято считать, что Тарковский своим фильмом обессмертил Романа Лемма. Но это мнение пришло не сразу. В 1972-м, когда вышла картина, рассказывает Донатас Банионис, советский зритель, критика и особенно коллеги-режиссеры фильм не приняли.
Даже мы поехали в Канны на фестиваль. Как люди уходили, видел, как уходили во время сеанса. Потом, как написала одна критикесса, написала сразу на следующий день, что Андрей Тарковский хороший моралист, но очень плохой кинематографист. Нет действия, нет экшена, нет то, что привычно, всякие любовные сцены и так далее. Но на следующий день уже вышли хорошие рецензии, уже разобрались, понимали. Но самое характерное письмо женщины, она просит от всех зрителей, имейте в виду, от всех зрителей просит, вы такой хороший актер, но больше в такой халтуре, слово было написано, в такой халтуре, как Солярис, не снимайтесь, будьте добры. Ну, конечно, я не послушал, я снимался и не только в такой халтуре, как Солярис. Так кому этот фильм был? Зритель далеко-далеко не дозрел, чтобы думал так глубоко и на все времена философию, которая не имеет сегодняшнего только смысла, а обнимает все. Всю историю человеческую, кто такой человек, почему он так поступает, как по фильму, что стремится познать космос, должен познать человеческую суть, совесть, он должен разобраться в себе, а не в космосе. Вот это уже пришло после того, когда уже посмотрел весь фильм, и я понял, что я там делал.
О совместной работе с Андреем Тарковским рассказывал Донатас Банионис.
И тему, юбилейную тему у нас продолжит опрос из Саратова. «Какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите?» – спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Тарковского. Ну, фильмы я смотрел, конечно. «Сталкера» смотрел. Ну, «Солярис» тоже смотрел. Тяжело смотрится очень. Не так все просто.
Мне, конечно, очень нравится «Солярис». Это еще те годы. Я помню, что я очень серьезно к нему отнеслась. Мне даже вот, знаете, мне опять его хотелось смотреть. Вот это я точно помню.
«Рублев», потому как я художник. И там играли такие актеры очень сильные.
Любимых нет. Ни один фильм Тарковского мне не нравится.
Вот «Рублев» мне понравился фильм, да. Но, к сожалению, он давно прошел в кинопрокате. Ну, «Солярис» нет, это не мой план. А «Рублев» очень хорошо поставлен.
Ностальгия. Какие-то ключевые эпизоды запомнились и до сих пор переосмысляются. В частности, знаменитая проходка Янковского по пустому бассейну с задуваемой и незадутой свечой. По-моему, этот образ, который постоянно может возникать и в связи с нашей жизнью, в связи с жизнью собственного духа каким-то образом переосмысляться.
Андрей Рублев. Такой глобальный фильм, серьезный и без чисто Тарковского наворота, когда надо сидеть и очень вдумываться. Андрей Рублев, помню, в зеленом зале кинотеатра «Победы», и билеты можно было достать только через райком партии. У меня была возможность, я достал и посмотрел.
Фильмы у него, у меня и сын любит, и я очень люблю. Сын у меня очень хочет достать такую кассету, хотя я ему объясняю, что это фильм 70-х годов. Меня увлекается такими фильмами, вот хочет поглядеть «Солярис».
Из Тарковского, наверное, «Иваново детство». Более правдивый, ну, более жизненный, будем говорить, фильм.
«Сталкер». И меня всегда интересовали аномальные какие-либо явления, поэтому это интересно. Было как-то перекликалось, видимо, с состоянием души и актерским мастерством.
«Солярис», «Зеркало», «Иваново детство». Ну, «Иваново детство». Ну, как-то современно по-нашему. А я тебе... Философские, видимо, не для нашего ума.
Знаете, любимых нет, а фильмы я видела все. Я ходила в киноклубы, старалась вот смотреть, но это не мой режиссер.
Андрей Рублев, тот, который потряс меня. Мне кажется, что здесь чувственно задета та
грань русского человека, вот на стыке духовности и такого животного. Там вот это вот очень хорошо проведено.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». У нас на очереди научная панорама. Курильские острова, оказывается, движутся в сторону России. Расскажет вам подробнее об этом Ольга Орлова.
По сообщению геофизиков Дальневосточного отделения Российской академии наук, Курильская гряда сдвигается в сторону Сахалина со скоростью 18 мм в год. Эта информация была получена после того, как на одном из островов была установлена специальная станция с помощью спутниковой навигации, точно определяющая местоположение острова. Сам Сахалин движется в сторону материка со скоростью около 5-8 мм в год. Французский архитектор Жан-Пьер Уден с помощью компьютерного моделирования показал, как была построена Великая пирамида в Египте. Архитектор считает, что строительство стало возможным благодаря использованию в основании пирамиды пологой платформы, внутреннего пандуса позади лицевой стороны пирамиды и большой галереи. Ее применяли для системы противовесов, чтобы поднимать тяжелые стропилы с гранитом весом до 63 тонн. На разработку этой модели у архитектора ушло 8 лет. В Пенсильвании ученые подтвердили фантастическую версию о том, что тараканы долгое время способны жить без головы. Когда энтомологи обезглавили таракана и заклеили ему рану зубным воском, то насекомое прожило в банке несколько недель. Тараканы не имеют разветвленной сети кровеносных сосудов и не имеют артериального давления. Их обезглавливание не приводит к потере крови и падению кровяного давления и не затрудняет транспорт кислорода и питательных веществ к жизненно важным тканям. Кроме того, таракану достаточно поесть один раз и жить после этого без пищи несколько недель. Возможно, поэтому тараканы так известны своей живучестью и их часто представляют себе в качестве живых существ, способных пережить ядерную войну. Медики, закончившие исследование последствий Чернобыльской катастрофы и атомных бомбардировок Японии, заявили, что их результаты позволяют предположить, что воздействие радиации могли быть не более серьезным риском для здоровья, чем загрязнение воздуха. Однако эксперты по вопросам радиации взяли под сомнение выводы медицинских исследований. Как заявил доктор Майкл Кларк из Американского агентства по охране здоровья, риск, связанный с радиацией, несопоставим с данными других источников. И хотя сравнение рисков может дать полезные аспекты, но это нужно делать осторожно. В докладе ООН сообщается, что примерно 9 тысяч человек, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской аварии, умерли от рака, хотя, по данным Greenpeace, количество смертей, связанных с Чернобылем, ближе к 90 тысячам. При атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, согласно оценкам, погибло в общей сложности более 200 тысяч человек.
О новостях науки Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Через несколько минут репортаж о судьбе московских парков. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. Столичные хлебокомбинаты обещают испечь к Пасхе более 1 000 000 штук куличей. Пасхальные продукты уже с сегодняшнего дня начнут поступать на прилавки магазинов. А для чиновников Кремля, Госдумы, Совета Федерации, правительства и Счетной палаты куличи будут готовить комбинаты питания управделами президента из продуктов, прошедших строгий санитарный контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков. Для чиновников испекут 16 тысяч куличей. Петербург. Расселение 3 подъездов знаменитого дома Мурузи, который треснул из-за начавшейся по соседству стройки бизнес-центра, завершится в ноябре текущего года. Окончательная ситуация с расселением прояснится в ближайшие 2 месяца, после того, как Ленджилпроект проведет экспертизу здания, сообщил первый заместитель главы Центрального района Геннадий Шулев.
То, что произошло, инвестор сегодня снимает, это его вина. Дом по заключению экспертизы не является пока аварийным. Угрозы обвала пока нет, поэтому нам необходимо провести обследование до конца.
После расселения компания «Петербургстрой», по вине которой раскололся памятник архитектуры, должна будет за свой счет его восстановить. Москва. Милиционеры, которые патрулируют территорию столичного музея-заповедника Царицына, будут ездить на электромобилях. Префектура Южного округа уже закупила 10 единиц новой техники. Сейчас на нее наносится светографическая милицейская раскраска. Использовать новые средства передвижения милиционеры начнут после прохождения необходимого инструктажа. Петербург. Из-за ремонта одного из подземных переходов на станции Купчино электрички в час пик будут проезжать ее без остановок. Это решение городскими чиновниками было принято после жалоб горожан. Поскольку в Купчино пересекаются пассажиропотоки метро и железной дороги, то закрытие одного из подземных переходов привело к тому, что утром и вечером люди тратили до 30 минут, чтобы попасть в вестибюль метро или выйти из него в город. Для людей, живущих в пригороде и работающих в Петербурге, решение чиновников обернется увеличением расходов на проезд. Москва. Международная федерация аэронавтики зарегистрировала заявку Московской области на проведение Всемирных воздушных игр 2009 года. Всемирные воздушные игры проводятся раз в 4 года. Участники состязаются в авиамодельном спорте, планерном, парашютном, высшем пилотаже на самолетах, авиаралли, воздухоплавании на тепловых шарах. Московская область предлагает провести игры на аэродроме в Серпуховском районе. За право проведения игр с Московской областью поспорят датский Оденсе и итальянский Турин. Лондон и Мельбурн из конкурса уже выбыли. Петербург. В Комитете по инвестициям и стратегическим проектам рассматривают вопрос о создании единой пешеходной зоны в центре Петербурга, такой, какие есть в Париже, Лондоне и Риме. Это потребует строительства сети подземных паркингов. Одну такую парковку можно организовать под Марсовым полем, считают чиновники. Новости Москвы и Петербурга. 4 апреля. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Массовая вырубка природного комплекса Москвы – экологическое преступление, и мы будем бороться с этим всеми доступными нам методами. Такое заявление в эфире «Радио Свобода» сделал лидер общественного объединения «Царицына для всех» Андрей Маргулев. Только по официальным данным, в черте города, города Москвы, каждый год исчезают 15 тысяч деревьев. Экологи считают, что подобная практика ставит под угрозу здоровье москвичей. Столичное же руководство заявляет, что все работы в парковых зонах региона ведутся на законных основаниях. Подробности у Ольги Вахоничевой.
Когда уничтожаются лесные массивы и зеленые насаждения в природоохранных и заповедных зонах, это трагедия, заявил Радио Свобода депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Сергей Митрохин. Ухудшает экологию столицы и добавляет проблем растущее число автомобилей. Сегодня в регионе зарегистрировано 3,5 миллиона машин. И как результат увеличивающийся объем вредных выбросов в атмосферу. На этом фоне резкое сокращение природных зон в Москве приводит к тому, что людям скоро буквально нечем будет дышать, говорит Сергей Митрохин.
Строители подползают уже к Лосиному острову. Полным ходом идет застройка охранной зоны в районе Богородская на бульваре Рокоссовского. Мы знаем, что в ближайшее время будут попытки застройки парка садовников на юге Москвы. Существуют планы массированной застройки Крылатских холмов и вообще в целом природного парка Москворецкий. Вот таким образом зеленый покров Москвы сокращается, как шагреневая кожа. Москва просто скоро задохнется.
Недавно в природно-историческом парке Царицына было вырублено более 3000 деревьев. Уничтожен весь подлесок зеленой зоны. На языке чиновников это называется благоустроительные, градостроительные и иные хозяйственные работы. Разрешение на порубку было выдано без положительного заключения государственной экологической экспертизы, говорит лидер общественного объединения «Царицына для всех» Андрей Маргулев.
Несоответствие проекту планировки, по которому территория исторического парка является природоохранной, лесной зоной и отсутствие государственной экологической экспертизы, которая должна была быть, потому что музей-заповедник входит в состав особо охраняемой природной территории, природно-исторический парк Царицына. Сейчас вырубается деревьев, которые дают колоссальное количество кислорода, потому что каждое деревце этой поросли, кленовые в основном, там целая шапка листьев. То есть вырубается 99,7% кустов и 23% деревьев, вот в этом историческом парке музея-заповедника Царицына. Это все, конечно, является экологическим преступлением, и только так нами оценивается.
Власти трактуют эту реконструкцию по-своему. По их планам, здесь будет воссоздан парк с просторными аллеями, наподобие того, который существовал при Екатерине II. Вот что говорит по этому поводу Андрей Маргулев.
Полная чепуха. Того парка, в принципе, его воссоздать нельзя. Просто потому, что вся эта территория, она непрерывно проходила ряд изменений. Это чистая спекуляция. Просто наш мэр Лужков, он захотел, чтобы у него было как в Петергофе. Все взяли под козырек и собираются сделать как в Петергофе. Префект Бельков, персональный руководитель программы, заявил, что он хочет, чтобы этот парк был глянцевый, как в Версале, как в Петергофе. А то, что это лесная территория уже 150 лет и используется в рекреационных целях, в природоохранных целях, вот это никого не интересует. Остается только, чтобы сделать, чтобы было как 200 лет назад, снести огромные кварталы спальные, которые вокруг расположены, в которых этот лесопарк был источником кислорода. Все ответы, которые я получаю уже более полутора лет, они звучат примерно так. Все отлично, все делается по закону.
Уже сейчас лидер общественного объединения «Царицына для всех» судится с правительством Москвы, оспаривая правомерность проекта реставрации исторического парка. Исковых заявлений против уничтожения зеленых уголков и природных памятников в столичных судах немало. По данным экологов, только за прошлый год чиновниками было внесено 34 так называемые корректировки природных зон, что, по мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, является сокращением природных территорий.
Чиновники дают разрешение на застройку этих территорий. При этом не только о жилых домах идет речь, но и о коммерческих, увеселительных заведениях, торговых центрах и так далее. Вот для того, чтобы разрешить строить это на территории природного объекта, проводится его корректировка, попросту говоря, отрезается его часть, и на этой части разрешают строить. А дальше происходит так называемая компенсация, когда в 5 километрах какой-нибудь дохлый газончик объявляется компенсированной территорией. Мы активно выступаем против вырубки природных зон. Мы уже недавно потребовали отставки природоохранного министра Москвы Леонида Бочина. Мы считаем, что все корректировки должны проходить через Московскую городскую думу, и этот процесс должен быть гласным.
Экологи и фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» намерены 15 апреля провести зеленый марш по Тверскому бульвару в защиту московских парков. Между тем, московские власти тоже готовятся к празднику – Всемирному маршу парков, который состоится в середине апреля. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня среда, 4 апреля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. На сцене Театра Луны, номинант «Золотой маски» в конкурсе «Новация», спектакль «Кицаль», поставленный вернувшимся в Россию из Германии режиссером Антоном Адасинским и его театром «Дерево». Необычные представления актеров «Дерево», сочетающие в себе целый набор жанров, уже получили призы на престижных фестивалях в Авиньоне и Эдинбурге. В московской оперете Екатеринбургский театр музыкальной комедии представит свою версию знаменитого «Фигаро», основанную сразу на двух источниках – пьесе Бомарше и опере Моцарта. Режиссер Дмитрий Белов уже номинировался на «Золотую маску» за две постановки в Саратовском оперном театре. Претендует он и на главную премию страны и в этом году. Концерты. В клубе «Б2» сегодня вечером концерт питерской группы, которая чаще выступает за рубежом, чем в России. Называется она «Ива Нова». В составе 5 женщин, бывших участниц группы «Бобсли». Музыканты играют и поют русский этно-рок, местами напоминающий творчество группы «Ноль» в ее лучшие годы. В Московском международном доме музыки в рамках Биеннале современных исполнительских искусств российско-германский проект «Windscapes». Немец Тильман Денхарт сыграет на флейтах и саксофоне джазовые композиции, а происходить это будет на сцене с использованием мультимедийной и интерактивной сценографии, созданной Ольгой Кумергер, архитектором по образованию, работающей в этом необычном жанре уже 10 лет. Выставки. В рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» в галерее «Зураб» открылась выставка известного французского фотографа Франсуазы Югье. Несмотря на моду, свою основную специализацию, Югье остается одним из лучших репортажных фотографов мира. Показы она снимала для французских изданий «Либерасьон» и «Пари Матч», а в свободное время работала вместе со знаменитыми кинорежиссерами Сатьяджитом Рэем и Акирой Куросавой. Фотографировала в африканских джунглях и питерских коммуналках. На московской выставке, однако, представлены ее работы именно о моде. Эти фотографии были сделаны за кулисами показов одного из самых известных модельеров мира Кристиана Лакруа, с которым Югье сотрудничает уже 7 лет. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Последний король Шотландии», главная роль в которой принесла Оскара актеру Форесту Уайтайкеру. Подробнее о картине рассказывает Момин Шакиров.
Юный шотландский доктор Карриган в исполнении Кэрри Вашингтона в поисках приключений отправился в Уганду. Там он познакомился с президентом-самозванцем Амином, подлечил его и подружился. Диктатор сделал иностранца личным врачом, переселил столицу, одел, обул, подарил Мерседес. Карриган соблазнил его младшую жену, затем случайно донес на министра здравоохранения. Жена забеременела, министр пропал. Но Карриган продолжал наслаждаться жизнью, пока у него не отобрали паспорт. Актер Форест Уайтейкер, исполнивший роль африканского диктатора, получил Оскара. Ему было что играть. Его персонаж любил диснеевские мультики и хранил в холодильнике собственноручно отрезанную голову бывшего начальника генштаба. Это уже характер. И вообще, реальная биография последнего короля Шотландии без всяких добавок дает богатый материал для большого кино.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. А сразу после новостей – аналитический радиожурнал «Время и мир». Его темы – взгляд из Белграда на решение косовской проблемы, беженцы в своей стране, судьба почти 2 миллионов иракцев, начало предвыборной кампании в Армении и стоит ли принудительно лечить детей и подростков-наркоманов. Такие темы сегодня в программе «Время и мир». А мы, Михаил Соленков и Наталья Гуреева, прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает 2 семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как генеральный секретарь НАТО надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.